You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
В эфире еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Тема нашей сегодняшней программы называется «Ищите Господа, когда можно найти Его». Основана на словах Писания, взятых из Исаия 55:6. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Итак, друзья, наша сегодняшняя программа состоит из двух частей. Как продолжение этой мысли мы услышим проповедь в первой части. И во второй части в программе примут участие души, проживающие в разных частях мира, но объединенные одним желанием засвидетельствовать о великих делах Божиих и о том, как они получили освобождение от цепей греха и спасение в Иисусе Христе.
Заря плещет в берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все вдруг вопрос: Симон, любишь меня? И поникла Петра голова. Петр вновь у костра видит вновь взор Христа, снова слезы туманят глаза. Но не слезы тоски, слезы жгучей любви. Да, Христос, Петр любит тебя. Троекратный вопрос, троекратная боль. Помни трижды, не знаю его. И за эту вину даже трижды люблю. Здесь Христос, ты поверил Петру. Плачет Петр у костра, Симон, любишь меня? Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. И они лишь все могут саду Магдалина в слезах, это сердце любило его. И Христос, кто пришел от Отца в небесах, сам спешит к ней утешить ее. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя. Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать. Только слезы все могут сказать. Плачет Петр у костра, видит вновь взор Христа. Снова слезы туманят глаза. Но не слезы тоски, слезы жгучей любви. Да, Христос, Петр, любит тебя. Да, Христос, Петр, любит тебя.
Вы слушаете программу «Живой родник».
55 глава, книга пророка Исаии. Я прочитаю 6 и 7 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Хотелось бы вот с самого начала сказать о том, что действительно время, которое нам дано, оно должно быть направлено на то, чтобы искать Бога. Этот призыв – это не единственное место, которое мы с вами читаем в Писании, где Бог, всегда взывая к человеку, желает, чтобы человек наконец-то восстановил правильные с ним отношения. Мы с вами имеем вот эту проблему, если так можно сказать, да, проблему греха, в то, что наше тело, оно никогда не хочет этого. Да, наша внешняя природа, которая поражена грехом, она никогда не будет желать. И вы знаете, братья и сестры, печально, наверное, то, что никогда в своей жизни мы не достигнем момента, когда наше тело захочет быть в присутствии Божьем. Вот эту мысль нам нужно ее сразу воспринять. Мы с вами будем сражаться с нашим телом до последнего дыхания, потому что оно проклято. Да, мы понимаем, что оно и носитель этого греха, оно испорчено. Почему Писание говорит, что Царство Божие, тело, оно не наследует? Оно, там не сказано так, что ну, если вы сильно поработаете над собой, если вы действительно приведете свое тело в порядок, то оно захочет, да, и Господь каким-то образом, да, приведет наше тело туда. Нет, Бог говорит, что оно уже обречено, и оно уйдет в прах, из которого оно было взято. Там получим новые тела. Поэтому мы должны с вами, братья и сестры, вот эту мысль понять для себя, что мы никогда не договоримся с самими собой. Это всегда будет борьба. И всегда тело будет заставлять убегать от Господа. Оно будет заставлять нас, чтобы не искать Бога. Это самое последнее, что будет приходить или может приходить на мысль нашему телу. Но слава Богу за то, что мы имеем Духа Святого. Слава Богу за то, что Бог сделал внутри нас нового человека. И вот именно к этому человеку обращается Писание. И оно обращается сегодня к каждому из нас. И оно говорит о том, что мы должны положить это в своем сердце. Мы должны поставить себе за цель. Нам нужно искать лица Божьего. Почему? Здесь Исаия говорит, что ищите Господа, когда можно найти его, и призывайте его, когда он близко. Интересно, в английском сказано while, то есть while you can still find him, пока вы еще можете найти его. То есть вот этот, как бы, создается впечатление не просто, что есть время, когда можно искать, время, когда нет. Писание говорит, что пока еще Бог достижим. Почему мы так говорим? Почему Писание так подчеркивает это, что к Богу нужно стремиться, пока есть эта возможность? Потому что она не всегда есть, братья и сестры. Не всегда.
Есть моменты, и Писание так их и называет, временем посещения. Апостол Петр пишет о том, чтобы язычники, они могли увидеть ваши добрые дела, так и говорит, что могли прославить Бога в день посещения. Есть моменты, когда Господь особо близок, есть моменты, когда Господь открывает, дает возможность человеку найти Бога, дает возможность человеку приблизиться к Богу, быть участником благословений Божьих. И если мы с вами поймем, что это действительно та привилегия и та возможность, которая не всегда есть, мы с вами, братья и сестры, научимся дорожить этим временем. Ищите Господа пока или когда можно найти Его. Братья и сестры, сегодня это замечательная возможность для нас быть в Доме Божьем. Я уверен, что никто из присутствующих не жалеет, что вы сегодня, друзья, здесь. Но вы знаете, сердце, ищущее Бога, оно может даже эту возможность испортить. Знаете как? Мы можем здесь присутствовать нашим телом. Знаете, можно как бы быть участником в деле Божьем или быть участником там, где Господь находится, где Господь совершает свои дела, но не быть там сердцем, знаете, телом нашим. Да, мы его взяли, мы его принесли, но где-то мы отвлеклись, где-то наши мысли, они ушли в другую сторону. И вы знаете, сейчас для нас это время, как раз вот время проверки. Проверки, где мой дух сегодня? В данном случае, о чем я переживаю, о чем я думаю? Думаю ли я, чтобы Господь сегодня проговорил ко мне? Использую ли я это время, время приближения с Богом, чтобы сейчас мне быть пред лицом Божьим? Сейчас у меня есть эта возможность такая, не просто сказать себе, ну, я знаю о Боге, что я еще могу узнать? Вы знаете, когда Писание говорит, и как здесь Исаия пишет, да, ищите лица Его, призывайте Его, когда можно найти Его. Мы с вами в Псалме 104 читаем следующие слова, 104 Псалом, 4 стих. «Ищите Господа и силы Его, – говорит псалмопевец, – ищите лица Его всегда». То есть мы понимаем с вами, что это не просто познание о том, что ну есть Бог. Писание говорит, что и бесы веруют, они знают, что есть Бог. И многие люди сегодня знают, что есть Бог. Мы можем остановить кого-то на улице и сказать, знаешь, что ты верующий? Они скажут, да, да, я верующий. Но моя жизнь сегодня не отображает эту веру. Моя вера сегодня, она очень такая пассивная, она очень поверхностная. Поэтому сегодня для нас с вами, когда мы спрашиваем себя, вот это время, которое у нас есть, прийти и поклониться Богу, действительно ли мы ищем сегодня лица? Что значит искать лица? Это значит, что ты желаешь, ты не отводишь глаза от Божьего пристального взгляда на тебя. И это то, что происходит во время служения. Братья и сестры, когда мы читаем Писание, когда проповедники выходят проповедовать, когда звучит пение, когда звучит стихотворение, когда звучит Слово Божие, другими словами, Господь пытается достичь нашей души. Наша душа, она очень часто под, знаете, бременем всех забот, всех дел, которые нужно переделать, успеть. Вы знаете, вот это как накипь такая, она остается, она просто закрывает наши глаза, закрывает нашу душу, и Господь пытается как-то через свое слово пробиться к нам. И это будет хорошо, и быстрее процесс будет происходить, если и мы с вами, братья и сестры, будем стараться также увидеть лица Божьего, чтобы мы не отводили с вами своих глаз, когда Бог будет смотреть на нашу душу. А почему люди отводят глаза? А потому что там, может быть, нету истины. Может быть, там нету того образа жизни, который Господь хочет видеть. Почему? Вот здесь мы дальше и прочитали, 7 стих, «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу». Братья и сестры, это то, к чему мы призваны в нашей жизни. Вы знаете, это не только то, что должен человек или верующий человек делать во время собрания. Иногда такое, наверное, есть понимание или чувство такое, что ну, пришел в собрание, теперь надо осветиться, очиститься, а особенно если это первое воскресенье месяца, когда мы участвуем в вечере, думаю, ну вот все, сейчас надо привести все в порядок. А это не есть искать лица Бога. Братья и сестры, это какая-то формальность, какая-то фиктивность, когда человек просто хочет создать вид или сам себя хочет успокоить. Не об этом идет речь, когда Писание призывает верующих людей искать Бога, приближаться к Богу, искать Его лица, чтобы было не стыдно посмотреть Ему в глаза в любое время, даже тогда, когда ты не в собрании, даже когда ты на отдыхе, даже когда ты на работе, и, может быть, ничего духовного ты сейчас в этот момент не сделаешь, но твое сердце, оно спокойно, потому что нету там неправды, потому что нету там никакого беззакония. И поэтому это то, чему Писание учит и призывает каждого из нас, братья и сестры, пусть Бог поможет нам искать Его лица, чтобы у нас не было просто формального поклонения Богу. И знаете, еще другой момент, который можно подчеркнуть, когда люди не ищут лица Божьего, это то, что они бесплодные люди. Это люди, которые не приносят никакого плода. Когда-то Христос сказал следующие слова, я хочу напомнить из Евангелия от Луки, 6 глава, где сказано так, с 46 стиха. Христос сказал: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое». Братья и сестры, вот это вопрос. Вопрос сегодня нашего послушания. Насколько мы сегодня послушны этому слову, которое мы слышим. И оно не замудренное, оно не замысловатое. Вы знаете, слава Богу, проповедники наши, они стараются изложить Писание и сказать, ну вот что значит это место. Вот каким образом мы можем с вами приблизиться к Богу, каким образом мы можем исправить свою жизнь, исправить то, что нужно сегодня исправить. И оно очень просто, оно очень доступно. Вопрос сегодня в том, готов ли я подчинить себя этому? Когда я буду уходить отсюда? Когда я буду знать, слышать эти слова Божьи, знать волю Божию, знать то, что Господь хочет в моей жизни? Готов ли я сегодня в смирении сказать: «Господи, изменяй меня, работай надо мной. Я хочу сегодня отдать себя в Твои руки, чтобы Ты из меня делал то, что Ты хочешь, не что я хочу». Мы сегодня должны помнить, что мы есть глина. Он наш горшечник, и Он хочет сегодня делать из нас прекрасные сосуды, сосуды в чести. Но сегодня бывает из-за того, что мы не хотим кооперировать, мы не хотим прислушаться, мы не хотим быть послушными, Богу тяжело это делать. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, размышляя о времени, которое мы имеем с вами, размышляя о том, что сегодня это время, время, когда мы можем что-то еще исправить, пока мы дышим, пока мы в Доме Божьем. Братья и сестры, это большое благословение. Сегодня есть люди, которые хотели бы быть в Доме Божьем, они не могут. Мы сегодня здесь, мы сегодня слышим Слово. Сегодня Господь открытым лицом смотрит на наши души. Готовы ли мы сегодня встретиться взглядом с Ним, чтобы не отводить глаз, как это мы иногда делаем, да, в нашей земной жизни. Да? Иногда тяжело посмотреть человеку в глаза. А почему? А потому что что-то неправильно на душе, что-то беспокоит. Где-то чувствуешь, что что-то оно тебя давит. Вот, братья и сестры, Господь хочет сегодня, чтобы мы искали Его лица. И пусть Господь поможет нам, чтобы наша жизнь, она была наполнена послушанием. Когда человек послушный, когда человек оставляет свои беззакония и свое нечестие, вот такому человеку легко быть в присутствии Божьем. Для него это не проблема, когда звучит Слово Божие. Он не хочет уйти, он не хочет как-то закрыть уши, он хочет быть в общении с Богом. Он хочет, потому что это приносит ему наслаждение. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы наше время могли использовать с тем, чтобы искать Его лица, искать Его в собрании, искать Его дома, где бы мы ни были, братья и сестры, потому что Он, написано, близок. И пусть никогда у нас не будет мыслей таких, что «А где Господь? Где Господь? Почему я не чувствую, что Он близок?» Вы знаете, это чувство могут быть обманчивы. Господь близок. Господь всегда рядом. И Господь хочет, чтобы мы нашли это общение с Ним через поиск Его лица. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой.
Сегодня в программе принимают участие братья и сестры, которые имели встречу со Христом. Они поделятся с нами словом своего краткого свидетельства. и первый брат расскажет нам о том, каким он был до встречи со Христом и как Христос изменил его жизнь.
Христианская надежда, самый светлый огонек.
Хочу засвидетельствовать свою встречу с Иисусом Христом. Я не буду углубляться в предпосылки этой встречи, но, уверяю вас, предпосылок было более чем. Я родился в советское время, в эпоху тотального атеизма, где даже в вузах преподавали предмет «научный атеизм». Родился в семье рабочего. Отец у меня был рабочий, мать служащий. В семье не было верующих, если только не считать бабушку по папиной линии. Она молилась, читала намаз. В 96-м году умер отец. Нас в семье трое. Три пацана. В 2016 году я похоронил младшего брата в возрасте 46 лет. Он тоже скончался от инсульта. Причина банальна – алкоголь. Ровно через год, в 17-м году, я похоронил маму в возрасте 80 лет. Я не скажу про себя, что я был паинькой, мальчиком, рос хорошим ребенком. Нет, у меня тоже были, как и у всех, свои грехи. В общем, после смерти мамы я задался вопросом, как я живу и куда я приду таким путем. И, в общем, что-то в моей жизни изменилось. Я решил завязать, оставить свою прошлую жизнь и пошел в мечеть. Решил посвятить свою жизнь Богу. Спасибо хазрату нашей мечети. Он очень мне помог с литературой, с другими вещами. Я ему очень благодарен. У меня дома имеется и Коран, и Библия. Когда-то в юности я читал, но до меня это не доходило. Очень тяжело было воспринимать такие вещи. Вот. И я поехал на заработки в Москву. Я работал в Москве, где и до сих пор работаю. Научился читать Коран, ну, в основном через интернет. И вот, когда приезжал домой, то регулярно посещал мечеть, молился, бросил пить, курить, даже материться, сквернословить, как говорят. Но когда приезжал на работу, у меня не получалось читать 5 раз на дню намаз. Ну, по специфике моей работы. И, в общем, однажды, когда уже все ушли, вечером я зашел помолиться, пал на колени. Обычно, когда я молюсь, закрываю глаза, чтобы отвлечься от внешнего мира и сосредоточиться на молитве. И вот я пал на колени, закрыл глаза, и что-то мне внутри, мой внутренний голос сказал: «Прочитай «Отче наш».» И я машинально закрыл глаза и начал читать: «Отче наш, сущий на небесах». И тут мой внутренний взор, внутренним взглядом, я вижу, как появился передо мной Иисус. И сразу же по моему телу прошла волна от макушки головы до кончиков пальцев ног. Прошла волна, такая волна, сотрясла меня всего. Я упал на лицо, и слезы полились градом. Я начал рыдать. Я лежу, плачу, слезы текут ручьем. А у меня на затылке появились глаза, как бы внутренний взгляд. Я сам лежу лицо вниз, плачу. А затылком вижу всю комнату и стоящего надо мной Иисуса. И Он смотрит на меня, как бы сканируя меня. И из меня начала вылазить вся грязь, все грехи мои. Я себя почувствовал таким грешным, таким грязным рядом с Ним. Я находился на 3-м этаже, готов был через все этажи провалиться сквозь землю. Я рыдал, не знаю, сколько времени прошло. Иисус как появился, так же исчез. Я еще лежал 20-30 минут. Потом встал и сижу, размышляю про себя. Было ли это на самом деле, или, как говорится, у меня галлюцинации были. Лег, уснул, На следующий день весь день я ходил и думал только об этом. Ближе к вечеру решил, что сегодня, если буду молиться, исповедую все грехи свои. А у самого сомнение берет, придет ли опять Иисус ко мне. И я для надежности выписал все грехи на бумагу, на листочек. Вечером зашел в свою молитвенную комнату, пал на колени. Ну, хотя я грехи свои прекрасно знаю. Поставил листочек рядом с собой. Опять так же закрыл глаза и только произнес: «Отче наш, сущий на небесах», опять появился Иисус. Опять по моему телу прошла волна, и я сказал про себя: «Господи, Иисус, я хочу покаяться в своих грехах». И начал исповедовать Ему свои грехи. И с каждым исповеданием греха через меня как будто пропускали ток большой мощности. Меня передергивало всего из стороны в сторону. С каждым исповеданием греха меня дергало, как будто я не могу это сказать и не могу описать. И после того, как я последний грех исповедовал, все это прекратилось. Трясучка моя. Иисус нагнулся, наклонился ко мне, обнял меня. И я почувствовал такую любовь. Я не могу описать это словами. Это был океан любви. Если, к примеру, меня жена моя обнимет, или кто-то близкий, дети мои обнимут, я своим сознанием объемлю эту любовь и почувствую. Но эту любовь, мое сознание было где-то на задворках. Я никак не мог ее объять своим сознанием. Я купался в этой любви. Это был океан любви. Это продолжалось где-то, может, секунд 30, может, минуту. И как объятия ослабли, так же Иисус исчез. У меня на сердце появился такой мир, такая благодать, такое спокойствие. И слезы полились сами по себе опять. Я опять начал рыдать. После этого я встал на ватных ногах и начал ходить и прославлять Иисуса Христа. Господи, благодарю Тебя. В этот день, в этот вечер, моя жизнь повернулась на 180 градусов. И я понял, что я отдал свою жизнь Иисусу Христу. Я ходил, прославлял, наверное, час ходил и воздавал хвалу Ему. Я благодарю Иисуса Христа. Я понял, что Он простил мои грехи, как 2000 лет назад Он пришел, умер на кресте за наши грехи, смыл их своей святой кровью, понес на себе все наши немощи, все наши грехи, все наши болезни. Он простил меня, освободил меня, исцелил меня. И сейчас у меня совсем другая жизнь, я совсем другой человек стал. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Друзья, благодарю вас, кто меня слушал. Надеюсь, что это мое свидетельство кого-то наставит на истинный путь. И я говорю вам всем, Иисус любит вас.
Приветствую, дорогие братья и сестры. Я сегодня хочу засвидетельствовать свою жизнь до и после, как я узнала Иисуса Христа. Ну, во-первых, я представлюсь, меня зовут Светлана, я родилась в Республике Калмыкия, это Россия, вот, и у нас там как бы религия буддизм, то есть там очень много людей, которые не знают Бога, в том числе и я не знала. Росла я в неверующей, естественно, семье. Отец и мать у меня были в разводе, когда мне исполнилось 7 лет. А до этого, ну, семья раньше занималась у меня разведением животных, то есть они разводили скот, в основном овец, потому что у нас там в Калмыкии разводят овец. И на то время, это был 97-96 год, это, ну, они были богатыми людьми, так как у них было много хозяйства, но, как говорится, Бога не было в семье, никто не знал, и, естественно, не было благословения, и они расточили свое это богатство и остались в один момент просто ни с чем. в связи с этим у меня вся практически его семья, ну, с папиной стороны, там у него были трое братьев, сестренка, отец и мать. Они стали выпивать от безысходности. Вот. Это уже я сейчас так рассуждаю. Может быть, раньше я это не понимала. Мне казалось, что это было так принято, то есть, ну, жила в такой семье, где пьют и есть драки. Но моя мама этого долго не терпела и собрала вещи и уехала. Ну, а мы без своего отца не могли. Ну, я и сестренка у нас в семье. И мы остались с папой жить. Мама наша уехала в Москву. Тогда вот люди приезжали все на заработки. Вот она уехала, раньше даже мобильных такой связи не было. Вот она созванивалась нам по домашнему телефону. Для нас это был очень трудный период такой, подростковый. Без мамы жить, и, ну, хоть и с папой, но все равно от отца такой ласки как бы к нам не было. И, в принципе, мы были, можно сказать, без присмотра, без контроля, жили как могли. Родственники все помогали, там и у тети где-то поживем, у дяди, меняли местоположение свое очень часто. И раньше меняли даже свои школы, то есть это было нам очень морально, было тяжело. Но я всегда молилась. Не знаю, вот я думала, наверное, есть Бог. Просто я не знала, вот что мне делать. Я вот становилась на колени и говорила: Господь, если ты есть, пожалуйста, помоги мне как-нибудь или как-нибудь появись в моей жизни. Потому что я думаю, что, ну, не может быть такого, что как-то же все произошло. То есть появилась эта земля, люди, как же это все стало быть. Думаю, ну, как-то же это закончится, это как-то несправедливо. Есть люди бедные, есть богатые. Ну, должна быть какая-то справедливость. И так я росла. Уже был 9 класс школы, и меня мама забрала в Москву. Ну, говорит, ты будешь там учиться. Ну, естественно, это путь. Я, мама хотела как бы как лучше к нам. Естественно, чтобы там мы образование хорошее получили. Они в селе там жили. Вот. Ну, я приехала в Москву. Прежде чем поступить в колледж, я поступала в колледж, нужно проходить медосмотр. И у меня обнаружили туберкулез легких. О чем, ну, как бы там я не лечилась практически. Вот. Меня сразу направили в институт, там, где лечат эту болезнь. В Москве я провела год в больнице, и хочу поблагодарить Бога за то, что Он, даже когда я не знала, что есть ли Он или нет, Он был всегда со мной рядом. Даже когда я была на операции, я помолилась и поехала на операцию, то есть и выехала все здоровым ребенком. Это мне было 17 лет. И какого-то даже стимула никакого не было ходить на учебу, потому что вот смысла жизни именно не могла найти. Вот мне говорят, вот надо тебе, чтобы ты выучилась, чтобы ты, ну, замуж хорошо вышла, естественно, там, за богатого, там, вот это вот все престижно в миру, как все знают. Это же Москва, нужно же, ну, как-то подняться на ноги, как говорится. Ну вот, и, ну, я понимала, что что-то тут не так, что я не хочу богатства, я хочу, чтобы у меня был в душе мир какой-то, чтобы я нашла это какое-то счастье, наполнила свою душу чем-то, потому что у меня были постоянные какие-то депрессии. Вот. И я, естественно, не окончила колледж свой и осталась без образования. То есть мне выдали просто академ-справку и отправили меня. Я продолжаю дальше работать, а мама была очень расстроена, говорит, вот как так можно, вот что ты хочешь от жизни, я не знаю. Я думала, нет, как, что там все равно меня ждет. Я вот чувствовала эту перемену какую-то, и даже была несколько месяцев без движений каких-то, ну вот там ни на работу, никуда. Я просто просыпалась, делала обычные дела, кушала, смотрела какие-то сериалы и обратно засыпала и спала. Но потом я встретила, познакомилась со своим мужем. Он ваш земляк с Беларуси. Мы полюбили друг друга, и я вышла замуж и приехала сюда. И, как оказалось, у него родственники верующие, то есть ходят в вашу церковь, посещают. А свекровь моя и его сестренка родная. А вот, мы переехали сюда. И, во-первых, мне сразу здесь климат подошел, потому что я всегда вот болела в Москве, а сюда приехала, и как-то даже ни болезни, ничего, это первый год. И потом мне мама, естественно, его стала свидетельствовать о Боге. Я смотрю на нее и думаю, ну вот, она такая добрая. Думаю, как мне повезло со свекровью. потому что раньше в миру всегда вот выходят замуж, и все девочки обсуждают, ну как твоя свекровь? Ну, а то не... А, главное, чтобы свекровь была хорошая. Я думаю, ну вот мне повезло, думаю про себя. И потом мы первое время, когда приехали, нам ну, нужно было жильем как-то определиться, и мы жили у сестры мужа. Это Оля с Оскаром. Они тоже члены церкви, бывшие уже сейчас. И они нас приняли. Мы, наверное, 2 месяца около, наверное, там жили у них. И я говорю, а нужно же, наверное, что-то платить. Ну, как бы принято всегда все время что-то отдавать. Если тебе что-то добром, как бы, то там ждут в миру обратно что-то. Взамен, то есть. Ты должен, если тебе что-то дали, то ты должен что-то, ну, как бы ходишь уже обязанным перед ним. А тут мне говорят, нет. Ну, как бы, и все так искренне. Я думаю, ну, как-то я в какую-то сказку попала. Думаю, тем более после Москвы у меня были очень такие заблуждения глубокие. И потом мама его предложила, говорит, а вы не хотите Вениамина, ну, старший у нас ребенок, благословить? Ну, думаю, ну, благословить, ну, хорошо, думаю, это же неплохо, я считаю. Думаю, ну, если они же русские, ну, как белорусы, думаю, значит, у них так принято, ну, не буду сопутствовать, ну, то есть сопротивляться. Ну, и мы пришли в церковь, это вот первый раз, когда я сюда попала. Поднялись и стали молиться. Естественно, я первый раз, ну, ничего так для себя не поняла, ну, что не ощутила Господа. А вот просто, что вот молились тут, я думаю, ну, какой-то дух захватывал, и именно вот мне стояла я очень, ну, как-то себя строго чувствовала, вот думаю, как на экзамене тут стояла. Не расслабилась, но было такое очень, на душе такое тепло от первого посещения. И потом мы стали потихонечку ходить сюда, посещать. Нас приглашали Оля с Искаром. И где-то примерно через год я покаялась. Вот я помню, в тех дверях я стояла летом, и вызывают покаянию. Я уже думаю, иду, а ноги не идут. Думаю, еще делаю шаг, а ноги назад. Думаю, а мне мама его говорила, что враг, он не хочет отпускать своих душ, которые ему служили. И думаю, нет, я все равно пойду и дойду. И дошла, а когда я пришла, помолилась, попросила Бога прощения, то так все стало на душе по-другому, и как будто бы я заново родилась. Я поняла, что я нашла то, что я искала, что я давно искала, что мою душу он наполнил всей такой любовью, что мне так стало хорошо, мне хотелось всех вас тут обнять, поцеловать. Я думала, что я нашла всех своих братьев и сестер. Думаю, неужели такое может быть? И что со мной это происходит? Мне так было, ну, одновременно и радостно на душе. И были все равно какие-то сомнения. Это все было как-то вместе, но мне посоветовали, чтобы я читала Слово Божье, и тогда Господь будет со мной работать, и Дух Святой тоже будет трудиться в моем сердце. И я благодарю Духа Святого за то, что Он меня не оставлял с того времени. И по сей день меня ведет, и благодарю. У меня сейчас уже 3 деток, и... Да, благодарю за благословение его такое великое. Детки, это счастье. И я благодарю за то, что они у меня сейчас будут жить в верующей семье. То есть то, что я сейчас им даю свою любовь и рассказываю о Боге, это самое великое благословение, которое есть на этой земле, я считаю. И также хочу вам, может быть, деток, которые сейчас... в верующей семье живут, вас как-то ободрить, что у вас самые лучшие мамы и папы, и что благодарите Господа за то, что у вас такое детство в христианской семье. Поэтому слава Богу. Аминь.
Дороги, дороги, дороги. На свете разных тысячи путей. Но надежный, свободный от неправды и цепей.
друзья, давайте скажем «Слава Богу» за эти чудесные примеры из жизни братьев и сестер, нашедших свой путь к Богу. Я надеюсь, что их свидетельства помогут кому-то из вас, друзья дорогие, найти путь к Богу и обрести счастье в Нем.
Иисус, моя заветная дорога, она есть путь и истина, и жизнь.
Радиопрограмма «Живой родник» продолжает свое вещание.
Как много в жизни мы, бывает, чего-то ищем. Ну, даже элементарно. Что-то потеряли, приходится искать. У кого-то это чаще, у кого-то реже, кто-то, мы знаем, там постоянно что-то теряет и постоянно приходится искать что-то. И в Библии немало текстов, которые призывают нас чего-то конкретно искать. «Да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда». Вообще, когда у нас стоит задача что-то найти, мы всегда задаемся даже на подсознательном уровне вопросом, а зачем нам это нужно? Ну, допустим, если я потерял ключи от машины, а мне нужно срочно куда-то выезжать, то ответ на этот вопрос автоматически возникает, да? Там не надо взвешивать, стоит ли искать, не стоит. Ну, понимаем, что надо срочно ехать, нужно искать. Или, допустим, если я вышел с ребенком на улицу и вдруг через какое-то время понял, что его нет рядом. Ну, естественно, что я не буду долго думать, там, стоит ли мне вообще его искать, там, или не стоит, может быть, и так проживу, да? Ну, конечно, мы сразу принимаем решение, что надо срочно искать, нужно, мы потеряли что-то важное. Так и человек, прочитавший вот этот текст, он тоже вправе задать вопрос, зачем мне искать Господа? Ну, неужели это не очевидно, да, кажется, что грешнику нужен Спаситель? Неужели это не очевидно? К сожалению, вот здесь дела обстоят, ну, гораздо хуже. Так как вот эту остроту понимания своего духовного состояния человек нередко теряет. Допустим, если мы потеряли что-то такое вот физическое, там, или даже вот вышли ребенка, потеряли, здесь острота восприятия, она у нас прямо вот здесь и сейчас, мы понимаем, насколько это важно. Но, к сожалению, то человеку нужен Бог, это не настолько остро. Что-то подобное враг душ человеческих сделал с человеком. Он настолько вселяет спокойствие в людей. Живи, греши, все будет хорошо. Тебе не нужен Бог, тебе не надо его искать. И сатана знает, что человек, который будет искать силы Бога, лица Бога, что он получит? Он же понимает. Поэтому это не в его интересах. Поэтому он посылает такой сон, такое умиротворение, что человек грешит, и все хорошо. Поэтому псалмопевец, как бы, знаете, пробуждает сознание человека, и он восклицает: «Ищите Господа, ищите Господа». Вот для начала человеку нужно, конечно, вот это осознание, что действительно ему это важно. Знаете, когда первые люди, Адам и Ева на земле, согрешили, вот сделали свой первый грех, они перестали искать Бога. Даже наоборот, Бог сам стал искать человека. И мы помним этот вопрос: «Адам, где ты?» задает Бог. Уже Бог ищет человека. До этого они искали вот этого общения с Ним, желали быть. Но происходит такой момент, переломный в жизни человечества, когда грех разделяет человека с Богом, и уже человеку не нужен Бог, он его не ищет. После этого Бог начинает искать человека. Но знаете, человек неверующий, если ищет Бога даже, то мы понимаем, что он ищет каких-то от Него благ больше даже, каких-то дел, каких-то решений сложной ситуации жизненной. Но чтобы вот человек неверующий просто искал Бога самого, такого не бывает. Это с того момента, с момента согрешения. И в Библии есть такие тексты, которые говорят, вот допустим, Исаия 61 глава, 1 стих. Там написано так: «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня». Вот как раз этот текст говорит о том, что Бог сам ищет человека, Бог сам его приводит. Еще есть текст, Иоанна 15, глава 16, здесь написано: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас». Ну вот читаем, когда мы уже псалмы, почему-то есть такие люди, вот как Давид, которые все-таки искали сами Бога. Я прочитаю Псалом 62, 2 стих, здесь такие слова написаны. Давид пишет: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Ну вот у меня и возник вопрос. С одной стороны, мы понимаем, что люди перестали искать Бога. А почему Давид, он пишет такие слова, что «я Тебя ищу от ранней зари»? Это же его инициатива, он его ищет. И Давид обращается к Богу, называя его своим. Он так и говорит здесь, что «Ты Бог мой». Ну, здесь можно сказать, и ответ на этот вопрос. Мы видим, что Давид и Бог, его отношения, это не первый его поиск Бога, да, можно сказать. Уже отношения сложились, и это глубоко верующий человек, который ищет Бога. Вот. Давид показывает, что вот с самого раннего утра у него день начинается с того, что он ищет уже Бога, с поисков Бога. А именно, вот в чем заключается поиск? В том, что он ищет общение с ним, он хочет с ним встретиться. Вот это, можно сказать, поиск такой возможности побыть наедине с Богом. Ну, можно сказать, это и есть то, к чему сильно призывает псалмопевец, вот, выражая такими словами «ищите Бога». Сам Давид, он лично испытал вот эти взаимоотношения с Богом. Я думаю, он бы не говорил такие слова, что он так прям ярко выражает. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». Ну, жажда – это такое знакомое ощущение нам всем, когда мы хотим, желаем сильно пить. Вот это вот ощущение, вот это сравнение Давид применяет здесь. Настолько он хочет общения с Богом, настолько ему... Ну, он жаждет вот этого общения, ищет Бога. Я хотел бы отметить, что вот искание Бога – это не разовый процесс. Как мы, допустим, что-то потеряли, нашли и пошли спокойно. Искание Бога – это когда человек, ну, можно сказать, если сравнить, такую иллюстрацию приведу. Вот, допустим, водителям знакомо, в незнакомый город заехал, и нас встречает кто-то там на своей машине, и говорит, давай сейчас езжай за мной следом, и я тебя доведу. А если там расстояние большое, то бывает, ну, где-то там на светофоре, раз он повернул, а ты не успел. И все, со взора пропал. И ты ищешь своим взглядом, куда же он там, где же, что. Я представил себе, что следование за Богом, это вот когда Бог в нашем взоре всегда, мы видим его, где он. Куда нам идти дальше? Вот это постоянный поиск, а сейчас куда? А здесь куда он ведет? И ты постоянно вот в этом находишься состоянии, когда ищешь Бога и следуешь за Ним. Знаете, я хотел бы такой, ну, как бы в конце уже итог подвести, на практическую нашу жизнь перенести. Как нам сегодня быть ищущими Господа? Потому что мы видим, что Давид, он искал Бога. Это хорошо, это, ну, прекрасно. Как сегодня нам искать Бога? И первое, что я бы хотел отметить, что без осознания, что нам нужен Бог, ну, это невозможно, в принципе. Если мы сегодня, ну, пришли сегодня в служение, и у нас нет ощущения, что нам нужен Бог, то, в принципе, и дальнейшего действия у нас не будет. Вот как Давид говорит, «По тебе томится плоть моя в земле пустой». Вот это осознание глубокое. Есть такие периоды в жизни и христиан, когда жизнь проходит как бы по инерции. Мы живем, мы знаем, что мы с Богом, но такой острой необходимости в Боге сегодня нету, каких-то обстоятельств таких сложных и нету, и все как-то гладко складывается, все хорошо. И, ну, к сожалению, мало таких людей, кто в это время начинает как-то осознанно искать Бога, задумываться об этом. Пока не произойдет какая-то встряска в жизни, какое-то событие произошло в жизни человека, и человек начинает прибегать к Богу, искать Его, взывать к Нему. Но знаете, есть все-таки такие моменты, когда ничего не произошло в нашей жизни или в жизни человека, но Бог ему просто открылся. Вот он просто пришел в церковь на служение, он услышал слово, или дома он сидел вечером, читал Библию, или утром он читал Библию. И просто Бог ему открыл какую-то истину. И он понял, что насколько ему важен Бог. И вот это, вот, мне кажется, самое такое сильное откровение или осознание, когда человек глубоко, не обстоятельства его подтолкнули жизненные, какие-то сложные, к тому, чтобы искать Бога, а вот как откровение от Бога, когда он проникся вот этим откровением от Бога. И знаете, нам свойственно, анализируя людей, вот как-то делать такие выводы, что вот видишь, человек стал как-то за Богом идти более ревностно. И думаешь, а почему он стал так, почему он так стал ревностно идти за Богом? А потом думаешь, а, ну все понятно, у него уже там в жизни такое произошло. Ну теперь все сложилось. Но на самом деле, может быть, далеко не все понятно. Может быть, как раз в его жизни открылся Бог. Он открыл Священное Писание, ему просто Бог открылся. И он стал ревностно искать его. Знаете, второе, после вот этого понимания, что насколько остро нам нужен Бог, когда возникает вот это огромное желание искать его, возникает такая, можно сказать, пропасть между желанием и действием. Я думаю, в жизни христиан, каждого христианина, возрожденного, вот этот был момент, когда человек что-то сильно хотел. Вот прошло служение, Бог ему открылся, и он сильно захотел завтрашнего дня с утра рано встать, как вот Давид. А утром, когда просыпается, уже понял, что раннее утро, оно давно уже прошло, да? Сейчас надо срочно бежать на работу. Вот эти все желания, которые были до этого, они уже не осуществились. И человек опять продолжает жить, как жил. Я думаю, каждому знакомо, что вот желание и действие, и как будто между этим пропасть. Так сложно бывает перепрыгнуть ее и начать действовать. И здесь вот как раз текст, который мы прочитали изначально, тут написаны такие слова. «Ищите Господа и силы Его». Я так вопрос поставил для себя. Почему псалмопевец именно силы ищет Господа? Сначала он обращает внимание, что самого Господа, а потом вот силы Его. Я думаю, как раз ответ в том, что он понимал, насколько не хватает человеку силы что-то сделать, даже то, что он хочет сильно. Как апостол Павел писал, что «доброго, чего хочу, не делаю». То есть желание-то есть, но вот этой силы как раз и не хватает. Я бы хотел, чтобы, ну, как бы призвать нас к тому, чтобы мы сегодня живем в это время, когда тоже у нас много разных обстоятельств складывается в жизни, чтобы не обстоятельства житейские нас подталкивали только к Богу, да? Да, они тоже нас подталкивают, Бог работает с нами. Но чтобы мы могли, изучая Слово, вникая в Него, общаясь с Богом лично, получать откровение, осознание того, что нам нужен Бог. И чтобы мы просили у Него силы. Один юноша пришел к пастору и задал такой вопрос. Говорит, я не хочу читать Библию, у меня нет желания абсолютно никакого. Что мне делать? Он говорит, а ты говорил об этом Богу, что тебе не хочется читать? Он говорит, а что, так можно разве? Конечно, можно. Ты можешь просто встать на колени и сказать Богу, я не хочу читать Слово. Мне вот рассказать все, что как есть у тебя в жизни. И для него было большим откровением, что вообще, оказывается, Богу можно рассказывать все. И не надо каким-то красивым быть перед Богом, казаться, что вот как нам иногда же все равно мы друг перед другом кажемся какими-то хорошими, да? Или стараемся быть, хотя у нас, может быть, и не все хорошо, но мы стараемся не подать виду, стараемся выглядеть хорошо. С одной стороны, может быть, это нормально, но перед Богом надо быть теми, кем мы есть на самом деле, какая у нас есть ситуация в жизни. И я думаю, что если у нас как раз не хватает силы, надо просто Богу говорить, Боже, ну вообще нету силы. Сколько раз пытался, абсолютно бессилен и не знаю, что делать. Вот это искренний разговор с Богом, он и есть поиск Бога. Это и есть вот этот поиск, когда человек все-таки не останавливается. Ну, не получилось. А ладно, как бы смысл дальше продолжать никакого нету. Второй раз не получилось, тогда вообще бесполезно. А про праведника написано, что 7 раз упадет праведников, да, образно такое сравнение, но все равно встанет. Вот в этом и отличие. Я прочитаю текст еще один. Евреям, 11 глава, 6 стих. Тут написано так. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Те, кто ищет Бога, они обязательно получит воздаяние от Бога. Человек, ищущий Бога, получит воздаяние не только здесь, на земле, он получит его и в вечности. И закончить я хотел проповедь вот этим пожеланием, которое в Псалме, в 104, в 3 стихе записано. «Да веселится сердце ищущих Господа». Аминь.
Все для тебя высшим разумом создано. Это вселенная и дом твой земля. Будущий рай, настоящее прошлое. Все для тебя, все для тебя.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Сегодня звучало слово на тему «Ищите Господа, когда можно найти Его». Основано на словах Писания, взятых из Исаия 55:6, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко».
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.